Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Очень выгодно быть в Думе. И невыгодно ссориться с Кремлем. Потому что тогда тебя снимут с бюджетного финансирования. «Единая Россия» — это не партия. Это как КПСС при советской власти. Будущее нашей страны на данный момент абсолютно скрыто во мгле.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, здравствуйте. О чем мы с вами ни разу не говорили про политические партии. Уже давно пора поговорить про партии и их влияние на нас, на простых людей в целом. Вот у нас... Сколько у нас вообще политических партий? Вроде бы не сосчитать так сразу. Но основных — это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.
Родина, может быть.
А Родина же уже все.
Черт его знает, я даже не заметил. Вот. Что свидетельствует о нашем отношении к партиям и в отношении к партии к нам?
Да, «Яблоко».
«Яблоко» есть.
«Яблоко» есть. Потом, ну, «Новички». «Новички» — это, значит, партия «За Родину» Захара Прилепина.
Да.
Партия «Роста» Титова. И партия «Новые люди».
Алексея Нечаева.
Ну так вот, видите, мы назвали основные партии с вами. Давайте поговорим о том, чем они занимаются в Госдуме и зачем им туда попадать вообще, проходить, и чем они там будут заниматься, в чем перспективы. И главное, что от этого нам, простым людям.
Вы знаете,
давайте с основных начнем.
Давайте с основных.
Ну, основная у нас, понятная, партия власти.
Да.
И чем она занимается? Зачем,
знаете,
она нужна?
Она ничем не занимается. Вообще у нас с партиями очень плохо. Из всех перечисленных вами и мной партий, истинно партиями являются, я бы сказал так, вот я назову: коммунисты, да, несомненно, партия. КПРФ, «Яблоко», да, несомненно, партия. Я их не сравниваю по влиянию и по количественному составу, я беру их идентичность, я бы так сказал. Их можно выделить из общей массы. Они отличимы идеологически, политически. «Единая Россия» — это не партия. Это как КПСС при советской власти.
Нечто большее, что ли?
Нет, не больше, не меньше. Это просто некое аморфное образование, в которое нужно вступать, так или иначе, чтобы делать карьеру. Это партия власти, она не идеологична абсолютно. Какая идеология у «Единой России»? Никакой. Что сегодня сказал утром президент Путин, то есть идеология. Это не партия. Какая же это партия? Не партия.
Ну,
это
там вообще, там руководит Медведев, Путин же давно вышел.
Там может партия власти руководить реально зам руководителя Совета Безопасности. Зам руководителя.
В чем проблема? Объясните.
Проблем ни в чем нет, просто он не руководит страной. Это партия власти. Конечно, они формально ориентируются на Медведева, фактически на Путина. И на Медведева они ориентируются только до тех пор, пока Медведев вместе с Путиным. Если Путин завтра его погонит, они перестанут быть под Медведевым. Конечно, это партия Путина, разумеется. И ориентируются они только на слова Путина. Никакой идеологии, ничего. Сегодня скажут, идем налево, пойдут налево. Скажут, идем направо, пойдут направо. Это не партия. Значит, потому что у каждой партии нормально есть своя идеология. Будь то фашистская партия, нацистская, это партия была. У них была своя страшная, античеловеческая, там, людоедская, но идеология. Она была отличима.
То есть в этом смысле даже партия зеленых, которая сейчас она функционирует в регионах...
Она отличима,
то
конечно.
Она в большем смысле партия...
Несомненно. У нее есть отличимая программа, конечно. «Яблоко». Партия это российской интеллигенции, либеральная. Маловлиятельна, но отличима. Ни с кем не спутаешь. Партия «Родина» отличима. Сейчас ее заменяет партия... Как называется эта партия Прилепина?
«За правду».
«За правду». Абсолютно то же самое. Название смешное — «За правду». Может, потому что все остальные против правды.
Правда, по-разному же говорят. Есть две правды понятия. Есть понятие, что правда всегда одна.
Не, ну, понимаешь, что смешно называть...
Они, наверное, за какую-то свою правду.
Смешно называть партию «За правду». Такое, знаете, такое архаичное, такое крестьянское название.
А не за простых людей.
Ну, это они так провозглашают, за каких они там людей, мы посмотрим. Сомневаюсь, что за простых. Название смешное, очень популистское, очень демагогическое название. Все названия, которые претендуют на привлечение простых людей, вот «За правду» — наши, все остальные вроде как чужие, да? «За правду», там, «За Россию», а все остальные против России, значит. Вот это все демагогическое название.
«За Россию» лучше, чем «За Сталина», Николай Карлович. Поэтому я вот лично не против.
Лучше, но «За Сталина» это очень плохо, но «За Сталина» это отличимо. Мы «За Сталина», да, типа. Но их можно отличить. Хорошо, они «За Сталина». Я за них не буду голосовать. Но я понимаю, за кого они. А что такое «За правду»? Не понимаю. За правду, значит, хотим понравиться, вот что это значит.
Правда, когда вы вот критикуете, так особенно проходясь по партии «За правду», мне кажется, что тут сказывается ваше личное негативное отношение к Захару Прилепину.
Я к нему плохо отношусь как к политическому деятелю, да. Я к нему очень хорошо отношусь как к писателю. Уважаю его как писателя, ценю его, его талант. Как к политическому деятелю отношусь плохо, потому что действительно считаю, что он в значительной степени идет по пути политической демагогии, использует свою писательскую определенную популярность, хотя сейчас писатели у нас не слишком популярны, их не очень читают. Не вина их, скорее, а такой признак времени. Но как писателю я его, повторяю еще раз, очень уважаю, как политического деятеля нет. Так же, как, скажем, я уважаю там Никиту Сергеевича Михалкова за его раннее и зрелое кинопроизведение, считаю, что он потрясающего класса режиссер, я люблю его кино, но совершенно не уважаю его как общественного и политического деятеля. Вот, так или иначе, ЛДПР, ну какая это партия, извините меня, это партия Жириновского.
Ну, все-таки ты десятилетия живет уже.
Ну, живет же за счет таланта Жириновского.
Нет, подождите, стоп, давайте тут поподробнее, мне интересно.
Давайте.
А она как расшифровывается?
Либерально-демократическая партия. Представляете себе этого либерала Жириновского? Это я мог бы вступить в либерально-демократическую партию. Вот я либеральный демократ, но не Жириновец. То есть название не имеет никакого отношения к реальности. Реальности там нет. Реальность такая, как сегодня, вот, как я говорю, у «Единой России», что сегодня скажет Путин, у них что сегодня скажет Жириновский. Абсолютно. Скажет налево-налево, скажет направо-направо, скажет за Америку, пойдут голосовать за Америку, скажут против, будут против.
То есть, когда Жириновский уйдет на пенсию...
Партия развалится.
Партия развалится.
Несомненно.
Вы так считаете?
Убежден.
Хорошо. Вы можете назвать там второго или третьего человека от партии ЛДПР?
Не могу. Там есть его сын, все. Был когда-то Митрофанов, который сейчас прячется где-то за границей. Больше там никого нет, никого даже не знаю. Вот там этот самый Фургал от ЛДПР, пожалуйста.
Да.
Популярный, бывший ныне подсудимый хабаровский губернатор. И как его фамилия этого, кто сейчас его заменил-то?
Дегтярев.
Дегтярев. Вот еще один птенец гнезда Жириновского. Несерьезный совершенно кандидат в лидеры партии. Фургал серьезный, но он под судом. Но так или иначе, это тоже партия, которая не имеет никакой идеологии абсолютно. Их идеология – это Жириновский. Это талант Жириновского, огромный, политический, беспринципный, который он, так сказать, эксплуатирует уже действительно очень, очень много лет успешно, превратив фактически свой талант и партию в успешную коммерческую организацию. Все, больше никого не могу назвать. Да, вот коммунисты. Коммунисты – это идеологическая партия, несомненно. Никогда в жизни не будут за них голосовать. Но потому что это, как раз, вы говорите, за Сталина. Вот они за Сталина. Коммунисты у нас коммунисты, КПРФ не ленинская партия, а сталинская партия. Поэтому очень далеки они, страшно, от меня. Но это, несомненно, партия со своим знаменем, своими лозунгами, своей идеологией. Да, это так. Они сейчас поддерживают власть, потому что они прикормлены властью. Но, тем не менее, как только власть начнет дробиться, колыхаться, слабеть, они немедленно встанут в оппозицию в реальную. Нынешние так называемые оппозиционные партии нисколько не оппозиционные. Но как только власть зашатается, они сразу станут оппозиционными. Вот коммунисты готовы, но страна левая. Страна, склонная к принятию очень благодарному уравнительных таких шариковских лозунгов на тему «отнять и разделить». Это всегда у нас очень большой благодарностью принимается. И если жизнь не будет улучшаться, она не будет в ближайшее время улучшаться, судя по всему. Как только такой лозунг вкинул, кто бы его ни вкинул, кто бы его ни вбросил, это всегда принимается с восторгом и принимается за справедливость. Поэтому эта партия у нас всегда перспективна, коммунисты. Зависит от того, кто его отглавит, насколько они будут себя правильно политически вести и так далее. Конечно, при Зюганове, так сказать, шансов не очень много, но Зюганов человек уже пожилой, и кто-то придет ему на смену. Кто-то придет, несомненно.
А нет ли смысла им переименоваться, сделать такой, знаете, апгрейд?
Социал-демократов?
Да, в сторону сталинские социализма.
Сталинских социал-демократов не бывает. Есть сталинские соколы. Если они социал-демократы, им нужно убирать Сталина со своих знамен.
Можно вообще без демократии.
Он у них на знаменах.
Социальная партия. Социалистическая, извините. Социалистическая.
Ну, я еще раз говорю. Им тогда нужно прощаться со Сталином. А прощаться со Сталином они не хотят. Они сталинисты. Сталин радикал, экстремист. Он ненавидел социал-демократию. Ненавидел. Во многом благодаря и вследствие его ненависти к социал-демократам нацисты пришли к власти в Германии. Потому что он вместо того, чтобы способствовать объединению сильных немецких коммунистов с сильными немецкими социал-демократами, он их, наоборот, раздробил, бил клин между ними, и в это пространство между ними вошел Гитлер, как нож сквозь масло, и стал лидером. Приход Гитлера к власти в Германии во многом заслуга Сталина. Именно в связи с его отношением к социал-демократам. Поэтому сталинская партия быть социал-демократической не может. Принципиально не может. Они идеологичны.
Справедливая Россия. Кстати, почему их называют эсерами?
Потому что справедливая Россия. Поэтому СССР. Справедливая Россия. Оригинальные эсеры были социалисты-революционеры. Но буквы те же СССР. Те были социалисты-революционеры, а эти справедливая Россия. То есть тоже СССР. Вот поэтому СССР. Больше никакого отношения к СССРам не имеют.
То есть к СССРам они реально никакого отношения не имеют?
Абсолютно никакого отношения.
Хорошо.
СССРовская партия, социалисты-революционеры, была партия крестьянская. Была партия крестьянской России. А Россия тогда была крестьянской страной. И как я напомню, что на выборах в учредительное собрание уже после октября 1917 года СССР набрали большинство голосов. То есть они должны были быть партией власти в нашей стране, если бы Ленин не разогнал учредительное собрание.
Что скажете об этой партии? За что можно похвалить? Ты не про эсеров, а про справедливороссов.
Сам Сергей Михайлович Миронов вполне себе умеренный человек. Вот он мне всем симпатичен, в принципе. Без радикальных лозунгов. Конечно, он идет вслед за Путиным, никогда с ним не расходится.
Без радикальных лозунгов, но с какими лозунгами? Я ни один лозунг
не слышал. Ни с какими. Они тоже, это такие, я бы сказал, такой мягкий вариант КПРФ, я бы так сказал, такой более буржуазный, более близкий к социал-демократам, вот то, о чем вы говорите, вариант КПРФ. Но они настолько, я бы сказал, безлики, что если не будет им помогать административный ресурс, конечно, они не пройдут в Думу. Он им пока что помогает, потому что эта партия нужна в Кремле. Так же, как все вышеперечисленные, КПРФ и партия Жириновского. Они все нужны в Кремле, они все прикормлены. Пока Путин сидит там, и пока власть более или менее крепка, они не рыпаются. Это устраивает Кремль. Они считаются оппозицией. На самом деле, конечно, никакая это не оппозиция.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Есть же такое понятие «системная оппозиция».
Это ложное понятие, обманное. Системная оппозиция – это вот в Англии или в Штатах, где есть партия власти, а есть партия оппозиции. Она системная, но она реальная.
Но они меняются местами.
Они меняются местами, но у них разные программы. Это очень разные.
То республиканцы, то демократы.
Там, да, то республиканцы, то демократы в Штатах, то консерваторы, то лейбористы в Англии. У них разные программы, реально разные идеологии. Они меняются местами системно. Вот, и вот это системная оппозиция. У нас это не системная оппозиция, у нас это просто не оппозиция.
А тогда кто такие представители несистемной оппозиции в России?
Несистемная оппозиция – это те, кого нет в Думе.
Это условный Навальный?
В том числе, не только.
А Яшин, который все-таки в Мосгордуме?
Яшин тоже, конечно, оппозиция, несомненно.
Системный или несистемный?
Ну, он формально системный, потому что он вроде бы как бы кусок власти. На самом деле, конечно, он несистемный. Просто ему повезло, что его так прошел каким-то образом, так сказать, эти депутаты его каким-то образом пропустили между пальцами. Но он реальный критик власти, он реально действующая фигура. Поэтому, конечно, он, говоря нашим языком, в нашем политическом контексте он не системная оппозиция, а просто оппозиция. Так же, как Навальный, так же, как там Гудков. Мы берем всю оппозицию одного фланга. Есть очень резкая оппозиция. Я только не помню фамилии этих людей, потому что они так, как трава. Очень серьезная, очень резкая, очень жесткая. И, кстати, очень популярная оппозиция власти, стороны радикальной, такой просоветской, просталинской, иногда нацистской, которая обвиняет Путина в том, что он ставленник США. Таких людей очень много. Квачков, условно, вот Квачков. Вот вам пример такой оппозиции. До некоторого времени таким мягким вариантом примера такой оппозиции был и Прилепин, но потом он был прикормлен Кремлем и стал, так сказать, брать пищу из рук и перестал быть оппозиционером.
Что касается других партий, вот тоже Яблоко. Мы о нем вскользь упомянули, но ничего конкретного не сказали. При этом вы убеждены, что у них есть идеология, не партия.
Несомненно.
Но только что-то они набирают так мало.
Причем еще это мало-много. В нашей стране партия без идеологии может набирать много, потому что если ей помогает административный ресурс, естественно.
Жириновскому помогает?
Помогает в какой-то мере административный ресурс, конечно. И плюс яркость самого Жириновского. Партия, которая не выдвигает конкретных лозунгов, она больше у нас получает, потому что никого не отпугивает. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот если, скажем, я говорю, вот это черное, я сразу отпугиваю тех, кто считает, что это белое. Те, кто считает, что это белое, сразу голосуют против меня. Ах, ты считаешь черное? Нет, хрен, ты врешь. Вот это белое. Если я говорю, вы знаете, вот тут разные цвета, можно судить по-разному. Для одних черное, для других белое. Все. Я уже никого не пугаю. Понимаете? Поэтому там, скажем, все однозначные высказывания по любому поводу, они сразу кого-то отпугивают. Поэтому в нашей стране выгодно, если тебе помогает административный ресурс. Если он тебе не помогает, ты будешь безлик и не замечен никем, и не пройдешь. Но если ты, если тебе помогает ресурс, ты станешь не безлик, а наоборот, как бы всеобщий. Ты, смотри, никого не пугает, вроде нормальные вещи говорит. Не за Сталина и не против Сталина. И не за Ленина и не против Ленина. Ну, нормальный, вроде такой мужик. То есть каждый считает его своим. Вот есть такая манера, очень, кстати, в свое время была у Путина. В свое время на заре его президентской деятельности мы с ним общались, я у него брал интервью. И вот у него есть такая манера, не знаю, это его личное, возможно, талант. Может быть, это, сказать, научили в школе КГБ, может быть, и то, и другое. Но у него есть такая манера. Для политика очень, и для публичного человека очень такая удачная. Он производит впечатление на всех, что он с тобой согласен. При этом не говоря, он тебя не обманывает. Вот потому что мы с вами поссорились. Вот мы с вами поссорились в лоскуты. И каждый по очереди, сначала я захожу к Путину, и говорю, слушайте, Иван, просто ну, ужас какой человек, надо что-то с ним делать. Потом вы заходите и говорите, ну, Николай Сванидзе, ну, просто кошмар. Ну,
расстрелять
чертой бабушки. И каждый выйдет от него с ощущением, что он твой союзник. При этом он ничего не обещает. Он ни с вами не согласится, ни со мной согласится. Не согласится. Но будет так себя вести, так выражение лица, такие выберет слова, что у вас и у меня будет ощущение, что он на нашей стороне. Вот это очень важно. Есть такие партии, которые ничего прямо не говорят, но вроде ощущение, что вроде они ни с кем не спорят. И каждый считает, что они за нас. Но для этого, я повторяю, нужно их раскручивать.
Потому а это хорошо или плохо, вот это качество для партии? Для президента это хорошо, а для партии?
Смотря для какого президента, смотря на каком этапе, иногда нужно тоже лицо свое иметь, конечно. Но Путин имеет свое лицо, несомненно. Для партии, для наших партий это скорее хорошо, в смысле эффективно. Если, повторяю, она поддерживается административно. Если нет, то это будет безликость. Вот эта всеобщность, желание всем понравиться, будет безликостью. И никто не проголосует. А что они говорят? Да хрен знает, что они говорят. Неотличимо. Как мыло. Скользкие не поймешь, с какой стороны. А если им помогает административный ресурс, тогда, ну, представь себе вот администратора. Вот, скажем, идет человек губернатора. Если ему помогает административный ресурс, он говорит, ребята, я за вас, за всех. За белых, за русских, за нерусских, за красных, за зеленых, за всех. Будем дороги строить, там все-все. Говорит гладкие фразы, которые никому не интересны. Все так говорят. Проголосуют за него? Нет, если его никто не знает. Приехал еще один такой гладкий, как галыш. Но если ему помогает административный ресурс, я скажу, смотри, нормальный парень, никого не обидел, уважительный, вежливый, нормально проголосуем. Все от этого зависит.
Вот партия «Яблоко» все же, она для кого?
Для либеральной городской интеллигенции.
А чем отличается от ЛДПР, которые тоже либеральные вроде как?
Они либеральные по названию, не имеют никакого отношения к либералам и к интеллигенции тоже, абсолютно никакого. Никакого совсем отношения вообще.
А в России много интеллигенции, вот вы как считаете так? Я понимаю, что процент вы не назовете, но условно.
Вы знаете, это сложный вопрос, это заслуживает отдельного разговора. Как вот вскользь не сказать, потому что интеллигенция в России – это феномен социальный, который появился в середине 19 века, 19-го, то есть скоро 200 лет как. Но в последнее время, я считаю, что сходит на нет. Была русская интеллигенция, российская, потом была советская интеллигенция, она была. Сейчас она размывается, потому что одни представители интеллигенции пошли во власть, немногочисленные, другие опустились, в смысле материальном, и ходят в грязных ботинках и думают о том, как им прокормить семью. Третьи уехали. Интеллигенции очень мало как таковой. Интеллигенция – это чисто российский феномен. На Западе нет такого слова. Там есть intellectuals, интеллектуалы. То есть, ну, иначе говоря, образованные, думающие люди. Но у нас это не просто образованные люди. У нас интеллигент – это человек. Я бы сказал, что интеллигент даже может не иметь высшего образования. Крестьянин или рабочий может быть интеллигентом. Интеллигенция подразумевает представление об этике, заботу о ближнем. Может быть, какие-то христианские постулаты. Вот что такое русский интеллигент. Это человек не просто образованный, но человек благородный, думающий, рефлексирующий, озабоченный положением ближнего. Вот это интеллигенция. Но для этого нужно еще иметь свободное время, для того, чтобы думать о ближнем. и беседовать о нем, заботиться о нем. Для этого нужно быть реально определенное положение. Не нужно быть богатым человеком, нужно быть хотя бы достаточно обеспеченным, чтобы не думать все время о том, где бы взять котлету и как прокормить детей. И нужно иметь какое-то свободное время, чтобы беседовать с друзьями на кухне о высоком. У нас сейчас таких людей очень мало. Потому слаба и партия «Яблоко».
У какой из этих партий, о которых мы только что поговорили, есть реальное политическое будущее?
Сложно сказать. Потому что мы не знаем, какое политическое будущее у нашей страны.
Ну, давайте на 4 года вперед.
Не знаю, на 4 года точно не могу заглянуть. Я не знаю, что будет через 4 года. Абсолютно. Я не знаю, что будет через год. Будущее нашей страны на данный момент абсолютно скрыто во мгле. Даже через 4 года. Потому что от этого именно зависит положение партии. Может быть, придет какой-то другой человек вместо Путина через год, я не знаю. И у него будет своя партия. Он отбросит носком сапога. Ботинка отбросит «Единую Россию», не будет ее вообще. Забудут они через год, потому что, она, повторяю, никому не запомнится. Никто не запомнит, что такое «Единая Россия». И будет вместо нее какая-то другая партия, там, просто там «Родина», «За Родину», «За Правду», «Против Правды», не знаю. За что? За все хорошее, против всего плохого. Понимаете? Ну, что нет будущего ЛДПР, я практически уверен, потому что она просто вождистская партия, второго Жириновского не найти. У нее будущего нет. У «Яблока» может быть будущее, хотя эта партия никогда не будет у власти. Но как одна из политических партий, она имеет свое будущее.
На 21-м съезде 15 декабря 2019 года новым председателем партии был избран Николай Рыбаков.
Вот, пожалуйста.
Его заместителями стали Сергей Иваненко или Иваненко, Борис Вишневский и Иван Большаков.
Рыбаков очень-очень авторитетный и известный, с очень хорошей репутацией общественный деятель. Правозащитник, но, конечно, политик, как политик, он мало известен, мало раскручен. И, разумеется, реальный лидер, я еще раз повторяю, реальный лидер «Яблоко» — это Явлинский, конечно же.
Ну, Явлинский, он уже и в президенты баллотироваться не будет. То есть это говорит о том, что человек уже уходит с политической сцены.
Ну, почему уходит? Он не уходит с политической сцены, он остается на сцене, просто он не баллотируется в президенты. Но со сцены он не уходит.
Просто упоминал, что в связи с возрастом...
Он не уходит, почему? Он по-прежнему имеет свою позицию, он ее очень твердо выражает. Явлинский остается вполне уважаемым, заметным персонажем, но, конечно, президентом он не будет. И партия это не будет никогда лидирующей, потому что либеральная интеллигенция не может прийти к власти в нашей стране. У нас страна не либеральная и не интеллигентская. Вообще партия интеллигенции сложно прийти к власти. На короткое время возможно, на долгом промежутке нет. Пожалуй, что ни в одной стране мира. Нигде интеллигенция не составляет большинства.
Кстати, я вот смотрю, сейчас вспомнил фамилию Касьянова и вспомнил про партию «Парнас».
Ну вот, пожалуйста, есть партия «Парнас».
Кстати, как вам название «Парнас»? Лучше, чем «За правду»?
Ну, в какой-то мере да, потому что все-таки несколько что-то вот такое творческое просматривается хотя бы. Партия «Парнас» это явно хотя бы с народными массами не заигрывает, потому что народные массы не понимают, что такое «Парнас», поэтому...
Республиканская, ранее Республиканская партия России. Поэтому партия хотя... Народной свободы. Народной
свободы.
Партия Народной свободы. Да. Лидер Михаил Касьянов.
Ну, хотя бы свободы. Это хотя бы здесь идеология есть. Ну, свобода.
Вроде бы партия функционирует. Свобода. Вот, к сожалению, видите, мы с вами не сведущие в этом смысле.
Вот, скажем, партия, как там это, «За правду», она же не называется «Свободы». Они никогда не скажут, что они за свободу.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Подкаст «Сванидзе». Часть третья.
Иван Панкин, Николай Сванидзе. Что касается новых партий, вот те же «Новые люди», та же «За правду», партия «Роста» Титова. Вы, может быть, следили или не следили за ними. У них есть какое-то политическое будущее?
Никакого будущего у них нет. Из них, может быть, будущее только у партии «За правду», потому что она прокремлевская, и Кремль ей помогает и подкармливает ее. Может быть, ее на смену «Справедливой России» или на смену партии «Родина», или на смену ЛДПР. На смену ей готовят, на мой взгляд, партию «За правду» Прилепина. Тем более, что он человек достаточно такой харизматичный сам по себе. Она абсолютно потеряла оппозиционность, она абсолютно прокремлевская. По настроению близка к силовикам кремлевским. Я думаю, что силовики ее и толкают.
А основателем и неофициальным лидером является Дмитрий Рогозин.
Ну, да, 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 совершенно верно. Грош сына этой партии, которую возглавляет госчиновник.
А почему?
А потому что какой смысл? Эта партия может критиковать власть? Нет. Нет, не может. Потому что ее лидер – госчиновник. Значит, по определению, это одно из ответвлений таких ручейков партии власти. Какой к ней интерес?
А какая задача партии в идеале?
В идеале задача партии – выдвинуть определенную программу и стремиться к власти, чтобы эту программу реализовать. Задача максимум любой политической партии в любой стране.
Чем занимаются те партии, которые в Госдуме представлены сейчас? Вот реально, что они делают?
Они живут, собирают деньги.
Неплохо, судя по всему.
Неплохо, собирают деньги.
Собирают деньги, что вы имеете в виду?
Ну, так сказать, на свое существование, потому что им подкидывает, как все системная оппозиция, им подкидывает Кремль бабки. Они в значительной степени на бюджетном финансировании, не забывайте этого. Очень выгодно быть в Думе, и невыгодно ссориться с Кремлем, потому что тогда тебя снимут с бюджетного финансирования, и нифига ты не получишь за это, в следующий раз ты не пройдешь, потому что тебя снимут не только с бюджетного финансирования, но и с административного ресурса, то есть тебе не будут помогать проходить в Думу, а наоборот будут мешать, и фиг пройдешь. Вот и все. Вот это ручные партии. Они разные, я повторяю. Разные по степени идентичности, по степени влиятельности. Но в том, что они абсолютно ручные по отношению к Кремлю, они одинаковы.
Пашка Пряников, мой коллега, историк и журналист, написал у себя на странице в Фейсбуке. Четыре системные партии обслуживают в основном большой пласт бюджетников. Это почти 45 миллионов пенсионеров и примерно 16 миллионов человек, получающих зарплату из бюджета, от силовиков и чиновников до врачей и учителей. 60 миллионов человек из базы вроде много. Кстати, число приходящих на выборы в Госдуму около 60% избирателей подозрительно совпадает с численностью этой группы. Но вторая часть общества — это люди, занятые в частной экономике и самозанятые. Обе составляют примерно по 20 миллионов, то есть 40 миллионов человек. И вот у этих людей почти нет представителей. Ни одна партия по-настоящему не работает с ними. Вялые попытки достучаться до них предпринимают небольшие либеральные партии, и то без особого успеха.
Соглашусь, правильно. Я бы только прибавил бы к этим, значит, группам самозанятых и занятых в бизнесе частном еще одну группу, молодежь, которая пока ничем не занята, нигде не занята. И, может быть, не будет занята, и от этого растут ее...
Молодежь до 18, вы имеете в виду?
До 22. Это очень серьезный сегмент молодежи, потому что у нас сейчас почти все получают высшее образование. Поэтому студенческая молодежь – это почти вся наша молодежь. Студенты, которые очень заинтересованы в социальных лифтах, которые не работают, которые заинтересованы в свободе самовыражения в силу своего возраста, в силу своей отвязанности, в силу своей образованности. Потому что если раньше у нас молодежь была необразована, там рабочая молодежь. Теперь у нас вся молодежь практически образованная. Студенты – это люди, которые получают высшее образование, так или иначе. То есть они выходят образованными людьми. С ними уже шутки такие плохие, они уже не понимают барабанной пропаганды. Им она неинтересна. Это поколение, которое уже живет в сети. Они смотрят телевизор. Совершенно другая среда. Совершенно другая социальная среда. Поэтому разрыв, вот как в Беларуси, то, что мы наблюдаем, разрыв приходит в значительной степени по возрасту, по демографии. Это демократический разрыв. Он не, вот, в меньшей степени социальный и в большей степени демографический. Это очень интересно. Вот я бы еще прибавил сюда этот огромный отряд к тому, что указал ваш приятель. Это люди, с которыми предстоит работать, с которыми нужно будет работать всем политикам. И работать не так, как работают сейчас вот эти вот те системные ребята, которые, от имени которых вещают по телевизору и, значит, все вешают на уши лапшу. Такую лапшу им на уши не повесишь. Им нужен совершенно другой разговор. Они не верят этой лапше. Поэтому страна сейчас меняется. Она меняется демографически, и потому меняется социально. И потому меняется политически.
А есть же еще движения у нас некие. Вот тоже, знаете, движение, общественное движение «За новый социализм», которое возглавляет Платошкин, знаете.
Ну,
да?
Ради бога. Ну, Платошкин сам по себе вроде такой популярный блогер, но он абсолютно радикально левый человек. Вот это вот как раз вот, это я назвал Квачкова. Платошкина из той же серии. Он просто не бегает там с арбалетом, не покушается на жизнь Чубайса, но идеологически тот же Квачков. И он образованный Квачков, несомненно. Квачков – такая глубокая архаика. Платошкин – образованный человек, но идеологически он самый такой более современный, более образованный вариант Квачкова. Он популярен, именно потому что он уравнитель, он левый, он реально оппозиционен, он реально ненавидит Кремль, но он ненавидит с другой стороны. Я повторяю, с той, что он считает, что Кремль, так сказать, льет воду на мельницу мировой буржуазии и Соединенных Штатов Америки, и что там чуть ли не президент Путин там ставник мирового капитала и госдеп США. Есть такая смешная позиция, и она достаточно популярна.
А у этих движений есть какое-то будущее?
Возможно. Вот у этих движений возможно будущее.
То есть движение Платошкина за новый социализм, оно не
было. Я не имею в виду именно движение Платошкина, боксим с Платошкиным, но он один из тех.
Я и говорю, таких движений много.
Да, да, он идеологически, такой условный Платошкин, идеологически имеет будущее, потому что эти настроения, они очень глубоко сидят в нашей огромной стране, огромной, растянутой на сотни километров, на тысячи. Отрыв берет, когда ты смотришь на нашу карту. Где-то 4/5 за Уралом, а там, в свою очередь, 4/5 вообще земель, которые не обрабатываются. Там нога чека не ступала, медведь-прокурор, закон тайга. И вот этот народ, который получает там 10 тысяч рублей в месяц максимум, и еще мечтает об этих 10 тысячах, а некоторые 5 получают. Вот этот народ, он очень настроен уравнительно, совершенно по-шариковски. Еще раз повторяю, поэтому такие лозунги, которые предлагают радикальные критики с той стороны, они там всегда обречены на популярность. Поэтому чем хуже мы живем, тем больше вероятность взлета вот именно таких партий.
Чем в идеале, как вы это видите, должны заниматься политические партии в Госдуме и сколько их там максимально должно быть?
Ой.
В России. Ну, мы уже с вами разобрали, что в США 2, в Великобритании 2, хотя там есть какие-то дополнительные партии, понятно.
Но нет, дополнительные всего... в США дополнительные тоже там 100 штук.
Ну вот. Ну, там основные два.
Две.
Вот.
Вообще в идеале 2-3 партии. Больше не надо.
Но это те основные, которые должны сидеть в Госдуме.
Которые должны по очереди приходить к власти. Неважно, будут они сидеть в Госдуме или нет. Но если они будут приходить к власти, значит, они будут сидеть в Госдуме, естественно. Потому что они должны иметь свой рупор. Госдума – это рупор. В оригинале это же Дума – это место для дискуссий. В Госдуме должны обсуждаться варианты развития страны. В Госдуме должен обсуждаться бюджет. Не так, как сейчас он обсуждается, а по-настоящему. Каковы наши приоритеты бюджетные, да? Что нам уделять больше внимания? Будут лоббисты от военно-промышленного комплекса – нормально. От медицины – нормально. От образования – нормально. От культуры – нормально. Все эти лоббистские группы будут сталкиваться, как бильярдные шары в Госдуме. Будут дебаты. Там будут сидеть профессиональные эксперты. Они будут получать указания из Кремля, как голосовать. Вот если это будет такая Дума нормальная, настоящий парламент, там тогда должны быть 2-3 партии, на мой взгляд, больше не надо. Но, понимаете, это больше не надо. Может, войдут и 4, но это будут реальные только партии. Речь идет не о количестве, а о качестве этих партий, о том, насколько они реально представляют какой-то сегмент общества. Не благодаря остроумному лидеру, который там рассказал анекдот, за него идут голосовать, потому что все равно за кого голосовать, по приколу проголосовать за него. Речь идет об ответственном голосовании. Но для ответственного голосования нужны не только ответственные партии, нужен ответственный избиратель, который будет ответственно голосовать. Ответственный избиратель – это всегда избиратель, которому есть что терять. Почему большевики так любили пролетариат, которому нечего терять, кроме своих цепей? На него легче произвести впечатление, легче повести за собой, легче убедить. Нищего всегда поманишь копейкой, он за тобой пойдет. Помните, как в фильме «Золотой ключик»? Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А вот если кому медного гроша не хватит, если кто сам зарабатывает, сам уверен в себе, собственно, булки он печет или книги пишет, это другое дело, но он уверен в себе. И он тогда будет голосовать за того человека, который ему обеспечит его завтрашний день. То есть не будет его кормить из клюва, а позволит ему самому себе зарабатывать. Это ответственный избиратель. Таких у нас сейчас очень мало.
Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. До свидания.
Счастливо, друзья.
Подкаст Сванидзе.
Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Насколько вообще люди находятся в психическом равновесии? Потому что все события, которые в истории, в мире вокруг нас происходят, они ему никак не способствуют.
Тут скоро должна выйти книга про Великую кошачью революцию. Там коты захватили мир.
Непонятно, почему воспротивилось этому общество и эксперты, и специалисты.
Срочные новости к нам приходят. Пингвины из британского зоопарка заскучали без посетителей, поэтому им подарили машину для мыльных пузырей.
Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время все так и будет более-менее спокойно. Мы будем чаще говорить о праздниках.
Шоу «Взрослые люди» на радио «Комсомольская правда». Слушайте с понедельника по пятницу в 8 часов утра по московскому времени. Начинаем день с хороших новостей.